Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка. Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
Расскажу нашим слушателям, что нас с вами сегодня в студии свела наша совместная общая любовь к некому пулу авторов. Я их называю христианские апологеты XX века. От них же первые два – это, конечно, Гилберт Кит Честертон и Клайв Стейплс Льюис. И более того, у нас же юбилейный год – сейчас много юбилеев в этом году, и один из них – это 150 лет Честертону. В мае 29 числа, не так давно, 150 лет было Гилберту Киту Честертону. Я как-то никогда не думал о том, что он ровесник Бердяева. Николай Александрович Бердяева тоже 150 лет в этом году. Что в два раза он моложе Канта, Иммануилу Канту 300 лет в этом году. В общем, год юбилеев, но вот мы поговорим о Честертоне. В том числе, как по одному из ярчайших христианских апологетов XX века. Ну, расскажите, как вообще он в вашу жизнь пришел?
Ну, с этим автором, так же, как и с Льюисом, меня познакомила семья моей супруги. Вот. И это было для меня удивительным открытием, потому что я рос в такой классической... в классической православной среде, вот, воспитывался на житии святых отцов, вот, и всякое такое. И поэтому, когда мне моя любимая теща вот, сказала, что вот Честертон прекрасен, замечательный, так же, как и Льюис, на, возьми, почитай, вот, ну, я начал читать, и... страницы за страницей, понимал то, что я начинаю просто влюбляться в этих авторов, потому что, и даже больше того, не просто влюбляться как-то по стилистике, как они пишут, по каким темам, а влюбляться по их слову о христианстве, в первую очередь. Потому что для меня это был глоток таким свежего воздуха, совершенно необычного. После житий святых, вот святоотеческого такого вот наследия, так как они говорили о Боге, просто сам даже стиль и сама возможность так говорить о Боге, я этого нигде не встречал. И вот с ними, с этими авторами я познакомился, и вот до сих пор не расстаюсь. И вот и надеюсь, что уже, конечно, никогда не расстанусь, потому что они громко, можно сказать, ну, фактически изменили очень многое в моем вот представлении даже вот о вере, как в первую очередь о ней говорить, и в какие-то моменты, как ее даже и понимать, и переживать.
А что это за стиль, что это за язык? Как бы вы сформулировали?
Ну, тут больше, наверное, к Льюису бы этот эпитет отнесся. Честность. Очень честные. Мне они настолько понравились своей честностью по отношению к разговоре о Боге, о своих чувствах, о своих мыслях о Боге, которые православие наше как бы считалось очень неблагоговейно, что ли, даже мне так казалось. Так себе позволять, вот так думать и так мыслить.
А, например?
Ну, у Льюиса можно посмотреть, особенно его книга, ну или не книга, а когда он делился переживаниями, «Боль утраты». «Боль утраты». Там, конечно, ну, это особое произведение для его жизни.
Это одна из последних его книг,
да,
связанных со смертью его супруги Джой Дэвидман.
Да, да. Как он пишет, с каким, мне даже показалось, с оголенностью такой Достоевского. он настолько, и это имеет отношение именно к Богу, к его отношениям с Богом, насколько это честно, насколько это не завуалировано, насколько это не обрамлено сусальным золотом, вот, и вот это очень сильно меня впечатлило, очень сильно впечатлило, потому что, ну, для меня это было совершенно незнакомой такой вообще возможность, потому что все через вот эту призму особого благочестия, особой дистанции, особого почтения. И Господь был бесконечно прекрасен, но в то же время как-то далек, а они показывают, что нет. И что Господь, Он открывается человеку вот так, честно, реалистично. Вот, и с ним, о нем, и с ним можно говорить совершенно по-другому. Вот, и через эту боль утраты Льюиса это особо чувствуется. А у Честертона же Господь через его произведение, другой момент тоже, который меня очень сильно впечатлил, это большая радость, это много света, это очень много такого человеческого света, но который не просто вот какое-то тепло и уют, да, какой-то английский, вот, а то, что Господь действительно, ну, близок даже по-человечески. Вот, у Честертона это очень явно прослеживается, на мой взгляд, через его героев.
А, например? Вот.
Ну, наверное, один из моих любимых произведений – это «Жив человек». Вот. Там герой переворачивает все кверх дном, вот, совершенно меняет людей изнутри, меняет их какую-то чопорность, делает из них больше похожих на детей, вот, светлых, чистых, с какой-то озорством даже. Вот. И у Честертона этого как-то очень много. Там, даже не знаю, «Перелетный кабак», например, тоже прекрасное произведение, вот, которое тоже вот показывает огромную любовь к человеку. Огромную любовь к человеку именно. Ведь что потрясает, то, что это Господь открывается вот в этих произведениях, как, можно сказать, легкое такое переживание, что ли, Евангелие от Марка, когда Господь очень человечный. И вот у Честертона что-то похожее. Вот. Господь очень близок, дистанции сужается, совершенно практически проходит.
Вот у переводчицы Честертона, даже это мало сказать, переводчицы, у Натальи Леонидовны Трауберг, филолога, богослова и переводчицы Честертона, но не просто переводчица, а человека, благодаря которому там, 80-е годы русский читатель начал знакомиться с Честертоном, благодаря которому Честертон пришел в Россию, который переводил его работы, которая была его популяризатором. То есть имя для российского читателя неразрывно связанное с Честертоном. И вообще наша большая удача и наше большое счастье, что мы читаем Честертона в том числе в переводе Трауберг, потому что ее язык – это отдельное наслаждение. Ее литературный стиль, ее мастерство, ее стилистическая гениальность – это все такое богатство нашей культуры. И вот она, анализируя Честертона много, выделяла часто в беседах в Честертоне такие два качества – мудрость и милость. Вот если вам понятно, о чем она говорила, то где там это у Честертона? Как вас это отзывается? Что значит вот эта мудрость и милость у Честертона?
Ну, хорошие, да, эпитеты. Но мудрость, мне так видится, то, что со всем человеколюбием, вот все его герои, по крайней мере, из тех произведений, которые мне любимы, вот, там нет никакого, никакой такой насильственной мощи над личностями людей, над героями. Вот. Всегда есть, всегда большой шаг для свободы других людей. Они меняются в процессе взаимоотношений, но без какого-то насилия, да, что вот никакой герой там его не расправляются с ним, вот так. А мудрости?
Милость.
Милость. Но милость на самом деле также, потому что он очень добрый. Вот то, что читаешь у Честертона, что зачастую не хватает, не чувствуется, по крайней мере, возможно, у многих авторов, вот, он очень добр к человеку. И это, опять же, на примере этих героев очень хорошо видно. Вот, и поэтому он прощает очень многое, вот, своим героям, своим авторам. И зная немножечко биографию Честертона, мне кажется, это очень видно, что он очень к людям относился с большой любовью, хотя было, да, с его стороны много как бы критики, вот, но в целом действительно вот такие моменты, мне кажется, имеют место быть. Вот, а его... Через Честертона, мне кажется, видно, что он очень любил людей. Вот. Очень любил людей. Это видно его даже в любви к какому-то... ну, не знаю, как это назвать, мещанству, что ли, даже какому-то вот такому английскому. Но в этом всем есть любовь к человеку. В этом есть вот к простым вещам, любовь к простым вещам, есть и любовь к простому человеку.
У меня недавно была беседа в YouTube-проекте «Голосовое сообщение» с Марией Штейнман. Нам с вами знакомыми, да, мы да, тоже да. записывали в проекте «Райсовет» вместе подкаст как раз про Льюиса. Мы с ней потом с Марией Александровной записывали разговор о трех главных фэнтезийных авторах. Это Льюис, это Толкин, это Джон Роулинг. Ее, понятно, сага о Гарри Поттере. И я спрашивал Марию Александровну с ее точки зрения, где полюс добра в Гарри Поттере. Там, в «Хрониках Нарнии» понятно, это Аслан. Да, у Толкина понятного, если «Властелин колец» брать, есть Фродо и кольцо, вот «Братство кольца». Где такой полюс, в чем персонифицированный полюс добра в Гарри Поттере? Ну, понятно, сам Гарри Поттер, но все-таки. И Гарри Поттер тоже герой. Да, что выступает таким объективным добром, которое противостоит миру зла? И Мария Александровна так задумалась, а потом сказала, что, мне кажется, в «Гарри Поттере» полюс добра, он очень честертоновский. В каком смысле? Что это как-то простые вещи, наполняющие жизнь радостью. Это семейный очаг, это добрая семья Уизли, это дружба, это взаимовыручка, это верность, это верность слову и долгу, это надежда, несмотря ни на что. Вот такой нормальный, такой добрый мир английского быта, английской культуры, такой вот человеческой, и выступает тем полюсом добра в «Гарри Поттере», который, ну, в котором очень просвечивается такое честертоновское отношение. Мне так эта очень мысль заняла.
Я бы согласился, думаю, да. Очень бы согласился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы начали говорить до записи нашей программы о том, что предлагали разным людям на каких-то книжных клубах Честертона прочитать, какие-то тексты, и не каждый, кто Честертона читал, как-то загорался им. У кого-то он вызывал непонимание или даже непонимание, почему вам так это нравится. А вот почему это было так, как вам кажется?
Ну, я думаю, что дело в том, что после того, как люди делились своим мнением, после того, как они прочитали произведение Честертона, действительно удивлялись с вопросительными взглядами обращались ко мне, в том смысле, действительно, а что вам там нравится-то? Ну, мы прочитали, ну и ладно. Вот. Но все менялось после обсуждения.
Угу.
Все менялось после обсуждения. Я не хочу сказать, что я как-то великолепно раскрыл Честертона для людей, что они вот так его полюбили и узнали. Вот. Но действительно, после бесед люди говорили буквально следующую фразу: «А, вот что такое». Вот почему. И я тоже как-то задумался, и мне показалось, то, что Честертон, он очень, может быть, действительно неправильно воспринят без встречи. Без встречи. Потому что что произошло? Они сами, люди взяли, я им сказал, вот прочитай. Ну, прочитали. А дальше что? А дальше вот этого человеческого простых, как вы сказали правильно, вещей не происходит, простого человеческого общения, простого человеческого такого даже на бытовом уровне встречи, то и ничего не понятно. А когда мы взяли, прочитали Честертона, все вместе за чашечкой чая начинаем обсуждать героев, персонажей, да, их поведение, как что произошло, зачем, почему, и в чем самое главное здесь Евангелие, а что поразительно, в этих художественных произведениях Евангелия очень много. Вот. В таких простых вещах, да, как верность, дружба, честность. Вот. Это огромные евангельские откровения, можно сказать, в этих книгах они сияют. И после обсуждения уже все поменялось. То есть Честертон раскрывается через встречу. Так же, как у меня. Мне не просто же моя замечательная теща, замечательная семья моей супруги сказала, ну вот на, почитай, иди, да, потом что-нибудь расскажешь. Нет, вдохновленно мы потом это обсуждали, да, делились впечатлениями. Я понимал, что им нравится, говорил о том, что мне нравится. И таким образом происходило действительно какое-то чудо вот этой вот честертоновской, можно сказать, доброго такого волшебства.
Вот, вы приводите примеры в основном именно художественных произведений Честертона.
Да.
«Перелетный кабак», да. «Жив человек». Можно вспомнить очень интересный роман «Человек, который был четвергом».
Да, прекрасный тоже.
«Возвращение Дон Кихота».
Да, «Наполеон Тельхильский».
«Наполеон Ночнокхильский». Мы так их перечисляем, их все... Все нужно хорошо бы читать, а вот есть большой пласт честертоновских текстов, которые скорее являются такими апологетическими трактатами, публицистикой,
uh-huh.
такой философской публицистикой. Это «Ортодоксия»,
uh-huh.
знаменитейшая, которую читали все по всему миру, она в 909 году вышла.
Конечно.
Это, может быть, там, книга, которую считают, может быть, главным апологетическим сочинением 20 века. На английском языке это «Вечный человек» Честертона, mm-hmm. показывающий, что вот некий образ человека, образ такого нормального человека был в истории и ждал прихода Христа, и вот Христос пришел и явил себя как подлинного по-настоящему человека, где все нити сошлись, как история ждала Христа, весь мир ждал Христа. И вот он пришел и вошел в мировую историю, как ключ входит в замок, «Вечный человек». Есть очерки Франциска Ассизи, Фома Аквинский, да. Замечательно. Вот что, как у вас эта область Честертона называется?
Ну, как ни странно, эта область, и, конечно, я с ней знаком, я ее читал, но мне... так как это больше апологетическая такая вот вещь, а я уже, будучи человеком всегда верующим с детства, мне больше я... А эта литература носила у меня рекомендательный характер. Если я видел, что она кому-то нужна, я ее рекомендовал. Сам про себя я... Она для меня не явилась таким, ну, откровением, потому что у меня многие вопросы не стояли, которые там так ярко, действительно очень прекрасно вот, раскрыты. Что, например, ну, того же Льюиса, да, наверняка вот на него же повлиял Честертон. Вот,
как раз «Вечный человек».
Да, да, потому что у него эти вопросы зрели И его вера там, ну, его опыт веры и жизни совершенно другой, а я мальчик такой из церковной среды, и мне эти вопросы как-то не очень стояли, поэтому мне раскрылось больше именно даже вот через художественное произведение, вот, ну, про которое мы говорили, но не через эти, а апологетические произведения больше носили такой вот характер, что я это читаю как для такого, ну, образовательного ценза, чтобы кому-то что-то посоветовать. Они, конечно, тоже меня впечатлили в плане, как я удивился, что, опять же, есть такие религиозные тексты сами по себе, потому что то, что, с чем я был знаком, это было либо древние тексты святых отцов, да, наставления, вот, но такой апологетики около со светским языком, вот, конечно, вот Честертон это открыл, что вообще я удивился, что а так можно было, вот так можно писать, да, но у меня еще, конечно, это было через призму, какой еще момент был, было же уже много авторов современных, которых там популярные проповедники, миссионеры, которых все мы слушали и слышали. И я удивился, потому что я был всегда вдохновлен этими авторами. А когда прочитал Честертона, я такой понял, откуда корни растут.
Откуда они все это черпали.
Откуда они. Поэтому для меня это не было удивлением, потому что я их не первый раз. Я читал, как будто я это все знаю. Вот. А потом выяснилось, что я понимаю, откуда я это все знаю. Поэтому Честертон мне был знаком до самого Честертона. Вот так.
Есть воспоминания кого-то из его современников, что вот он уже под конец жизни, ну, не то, что под конец жизни, ну, в поздние годы уже писал работу о Фоме Аквинском, вернее, он ее наговаривал своему секретарю, и это была там юная девушка, секретарь, если я не путаю, которая жила в семье Честертона, его супруги, которую даже потом они усыновили, потому что своих детей им Господь не дал, очень ее любили, она была им как дочь, и рассказывали, что он так работал над книгой о Фоме Аквинском, он заказывал много-много книг на тему Фомы Аквинского, все эти книги ему привозили, но он их не читал, а просто наговаривал. Mm-hmm. Вот, и вот был такой в 20 веке философ Этьен Жильсон, один из крупнейших в мире специалистов по средневековой философии, по схоластике, по Фоме Аквинскому, написавший там тома литературы на эту тему, прям такой настоящий доктор философии, который сказал, прочитав работу Честертона о Фоме Аквинском, что Честертон понял Фому лучше, чем мы все. Хотя вот он там много книжек о нем не прочитал, но сам дух его уловил и изложил его жизнь так, вот как никто из нас. Любопытный момент. А по поводу Льюиса, его, на него влияние Честертона, у Льюиса же есть классная фраза, что когда он окончательно потерял веру в окопах Первой мировой войны, потом он читал Честертона «Вечный человек» и признавался, если я хотел остаться атеистом, нужно было выбирать чтение поосторожнее.
Повнимательнее, да-да-да.
А вот есть у той же Натальи Леонидовны Трауберг такая мысль, где-то мною встреченная, что при всей своей как бы близости как апологеты, Честертон и Льюис, они при этом в чем-то достаточно различны. И вот Наталья Леонидовна так эту границу проводила в том числе, что читая Льюиса, ты читаешь, ты вдохновляешься, восхищаешься красотой мысли, ясностью мысли, но как будто бы он легче, проще, ты прочитал книгу, отложил и как бы живешь дальше по-своему. А с Честертоном так не получится. Он более требователен. Если ты его читаешь и понимаешь, ты уже не можешь как бы пройти мимо, не можешь жить так, как раньше, так, как будто бы ты этого не читал. Не можешь жить по-прежнему. Вот вы с этим согласны, по вашим ощущениям? Вам понятно, о чем Наталья Леонидовна говорит?
Ну, не могу сказать, что я бы такие, ну, подтвердил бы, потому что такого опыта у меня нет. Но вот я сейчас думаю, что, может быть, это влияние приверженцам уже конфессии имеет. Все-таки это удивительно, что Честертон, он был католиком, Вот.
Но он стал католиком
стал.
В этот момент жизни,
да, именно,
перешел
да,
из англиканства
спасибо.
В католицизм.
Да, именно перешел. И это удивительный выбор, потому что он выбирает церковь с глубокой традицией. Вот, и эта перемена у него происходит. Льюис в этом смысле остается более, видимо, поэтому как-то более легкий, что ли, вот, и как бы оставляет такую вот легкость после себя в плане выбора, что вот ты можешь. А Честертон здесь принципиален, что важно быть, принадлежать к большой церкви. К большой церкви, с историей, с своими ошибками. Это же не просто так очарованный человек, просто «Ой, церковь, как прекрасно, как хорошо». Он же знал прекрасно и о трагических историях церковной, католической церкви и так далее и тому подобное, и тем не менее делает этот выбор. Вот. И поэтому он, видимо, и оставляет такой отпечаток, что нельзя после того, что ты узнал, просто пойти дальше пить кофе. Вот. Ты должен, что-то должно с твоей жизнью произойти. Ты должен сделать выбор вот более такой существенный, который должен твою жизнь поменять, изменить. Что-то должно произойти. Вот. Не сказал бы, что у Льюиса такого нет, но, скажем так, в плане вот такого, действительно, возможно, он даже не призывает к этому. У него все время идет как-то внутрь глубокого, ну, вот личностного переживания, встречи с Богом, твоих отношений с Ним, он больше вот туда. А вот внешнего такого вот качественного изменения действительно, возможно, нет. Поэтому, ну, может быть, что-то похожее бы, да, но тут надо вот порассуждать.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В студии сегодня со мной священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка. Мы говорим про любимое, про христианских апологетов 20 века. Теперь давайте вот Честертона движемся ближе к Льюису. А вот у Льюиса что у вас любимое?
Любимое — «Хроники Нарнии». Конечно.
Так.
Да, это банально.
Ну, не так уж банально.
Да, но действительно любимое. И, наверное, не все даже, прям можно выделить. «Последняя битва» – самое любимое мое произведение. Вот. Потому что, ну, сложно сказать, почему, вот, но даже было момент, когда я какие-то цитаты на своем айпаде гравировал.
Вот, да вы что?
Да,
а
да.
Какие?
Одну цитату как раз-таки из этой книги. «Вы еще не такие счастливые, каким бы я хотел вас видеть». Вот это я выигрываю на своем айпаде. Первым мой айпад был. И вот мне так эта цитата впечатлила, что я не мог с ней расстаться, вот, что решил ее запечатлеть. Потому что это настолько отражает, как мне кажется и чувствуется, правду, что мы действительно иногда находимся в каких-то представлениях и о самих себе, и о Боге, и о перспективе, и о чем угодно, что это даже наше самое светлое, что мы можем себе представить, самый наш прекрасный финал, вот, в глазах Бога это все не то. Недостаточно, как минимум. И настолько открывается здесь вот это вот, ну, это по-льюисски действительно честность признать в себе, что ты действительно не видишь до конца всей картины, вот, и возложить это, увидеть то, что а Господь о тебе мыслит и вообще о всем человечестве, домостроительстве, все видит совершенно по-другому и бесконечно прекрасно. Вот, поэтому... А там ведь замечательный этот момент, когда он эту фразу говорит, Там все счастливые. Там все счастливые, там все хорошо, но вы недостаточно счастливы, какими бы я хотел вас видеть. Моя любовь намного больше. И Льюис — это, опять же, вот откровение, действительно. Через это и Евангелие, не то что через это Евангелие открывается, оно вот Евангелие такое. Вот оно такое и есть. Вот с этой такой перспективой. Вот поэтому такая вот фраза, да, любимая.
Ну, а вот у вас наверняка был опыт чтения Льюиса тоже в книжном клубе с прихожанами. А, нет такого вот, как с Честертоном, первичного непонимания? Льюис легче усваивается, легче воспринимается?
Льюис легче, намного легче, потому что, ну, во-первых, он все-таки сказку сделал прекрасную, вот, и это прекрасно, это замечательный, ну, плохое, может, слово, способ донести свет и радость, но именно поэтому, потому что это сказка, но удивительно, насколько она взрослая. То есть даже не то чтобы взрослая, она не написана специально, вот, «Деточки, сегодня я вас развлеку, расскажу вам историю». Нет, там предельная честность вплоть даже до самых каких-то неудобных моментов. Там смерть Аслана, это же страшно. Вот сейчас бы современные, может быть, психологи озаботились бы, там, можно ли настолько реалистично говорить о трагедиях, о предательстве, еще о чем-либо таким. Вот. А он не боится, он говорит, потому что это правда. Это правда. И здесь не вопрос в том, что Льюис как-то просто перенес евангельскую историю, да, кальку такую сделал. Не в этом дело, а дело в том, что все, что он написал, это правда в первую очередь в плане человеческих отношений. Ведь каждый сюжет, каждый эпизод – это все о людях. Да, о предательстве, о трусости, о покаянии, о верности. И в каждом из этих рассказов это максимально красиво и реалистично показано. Вот. В каждом ребенке там можно увидеть столько взрослого. Вот. Нет вот этого заигрывания с детскостью. Да, никакой такой искусственной мимишности, ничего такого. Серьезная история. Да, с фавнами, да, с говорящими зверями, но история абсолютно серьезна. Вот поэтому мне вот было очень не понравилось, когда начали фильмы экранизировать.
Да, вам не понравились фильмы?
Не все. Мне очень понравилось, кстати, «Покорители зари», хотя все их отмечают. Вот. Не понравилось, ну, это уже такая вкусовщина, вот, с моей стороны, потому что я ж типа люблю, я знаю, а они как фанаты, вот, что-то там не учли и как-то там по-другому показали, вот, а там Аслан совершенно другой, там эти моменты какие-то совершенно другие, вот, поэтому я особо не критично к этому относился, потому что знал, что я очень предвзят. Вот, поэтому ничего. Все равно фильмы-то, слава богу, есть, не такие они и плохие, и ужасные. Вот, смотреть их совершенно можно, но это не то богословие Льюиса, которое есть в книгах, конечно.
А вот чего не удалось в фильмах передать, как вам кажется? То есть что, в чем принципиально книга глубже, разносторонняя, и какие нюансы, мотивы, мысли она передает, а кино, ну, вынужденно упрощает все, усекает, и какие-то важные смыслы остаются за бортом в кино.
Это, мне кажется, просто, да, специфика именно способа передачи информации. Когда, я вот помню, читал «Властелин колец», вот, читал его очень долго, вот, и мне казалось очень нудно, но я читал. Читал, и за счет того, что ты долго и нудно читаешь, ты так прирастаешь к персонажам, они становятся, так как ты с ними очень много времени провел, они становятся тебе такими родными, близкими, что я последнюю сцену прощания там хоббитов с Гэндальфом, с Фродо, это просто был какой-то эмоциональный разрыв серьезный. Вот. Хотя книга читалась для меня тяжело. Но вот, видимо, и в «Хрониках Нарнии» то же самое. Ты читаешь, ты много нюансов видишь этих людей, этих ребят, этих героев, их мысли, чувствуешь, переживаешь, и из-за этого ты с ними больше проводишь времени, и от этого становится более понятно их обида, их мотивация, их раскаянность. Вот один из самых таких животрепещущих моментов, когда один из героев, Юстас, превратился в дракона, вот, и потом приносил, можно сказать, покаяние, вот. И вот этот момент освобождения в книге он описан настолько ярко, что, ну, вот фильм этого не передал, потому что там он снимал с себя шкуры, одну шкуру, прям драл себя когтями. Когда это описываешь, ты понимаешь человека в глубоком раскаянии, насколько грех причиняет много боли и страданий самому себе, и насколько другие на него смотрят, какими глазами на него смотрят, когда он эти шкуры себе сдирает, когда когти эти впиваются в шкуру. И самый замечательный момент, хотя в фильме это тоже немножко показано, но не так, что последнюю шкуру все-таки он не может снять полностью. Это Аслан его освобождает. Это он делает его обратно человеком из дракона. И это тоже Бог причиняет тебе боль для твоего освобождения. И это так, ну, просто эмоционально накрывает, что в книге это есть. Как Аслан когтями впивается в эту шкуру, да, и снимает. И он тебя рождает практически заново. В фильме там все полайтово, вот, немножечко так причесано, поэтому так не переживается. И вот этого глубокого осознания не происходит, поэтому многие люди, ну, это и с книгой, конечно, связано, но с фильмом, в частности, посмотрели как аттракцион, вот, и все. А обидно мне именно становится, ну, это же не аттракцион, это же правда. И если ты будешь как-то, ну вот, эпитетами такими говорить, это правда истина про голливудский фильм, вот, ну, сложно, сложно. А вот книга, да. Хотя из книги я встречал такие же отзывы. Многие авторы тоже рецензии какие-то современные, когда пошли книги, фильмы, начали вспоминать, писать рецензии о книгах, вот. И тоже некоторые современные авторы писали о том, что, ну, библейская аллюзия там, и все, ничего такого, тоже такие были. Поэтому не все, но книга глубже намного, конечно. Вот.
Ну, кстати, мысли, которые вы сказали, которые вы у себя на iPad выгравировали, что вы еще недостаточно, не настолько счастливы, как я хотел бы вас видеть, ведь эта же мысль, не только из «Хроник Нарнии», она для Льюиса магистральная, она появляется в его книге «Страдания». Это его первая апологетическая книга, если не ошибаюсь, это 40-й год, кажется, mm-hmm. или вот 39-й, по-моему, в то время это написано, если не ошибаюсь. И там тоже есть эта мысль, как бы Льюис пытается каким-то образом объяснить, почему христиане не разочаровываются в идее Бога, несмотря на то, что Бог посылает страдания, вернее, не посылает страдания, а допускает, попускает страдания, тоже через вот эту логику, что если мы мыслим Бога как просто доброго старичка, которому хочется, чтобы детишки резвились на полянке и ни в чем не знали нужды и боли, то тогда это какой-то очень обедненный Бог. Это не тот Бог, которому мы верим. Мы верим в Бога, который настолько любит человека, что хочет его подлинного счастья, совершенства, полного счастья. И иногда, чтобы к этому счастью человека протолкнуть, как бы, чтобы он к нему пробился, Бог посылает испытания и страдания, которые человека меняют и дают ему вырасти до полного счастья, потому что он нас настолько любит, что на меньшее он не согласен. Он не согласен на такое половинчатое счастье ребеночка, играющего на лужайке. Он хочет нам подлинного взрослого счастья человека, по-настоящему познавшего полноту бытия. И Льюис пишет, что если мы не хотим через эти испытания проходить ради большого настоящего счастья, то давайте признаемся, мы хотим, чтобы Бог нас любил меньше, а не больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот я уже только что заговорил о не художественной прозе Льюиса, об его публицистике тоже, апологетике, а вот эта часть его творчества, как вас отзывается? Не кажется ли она какой-то, может быть, более такой от головы, более сухорациональной, менее живой, чем его художественный образ?
Что удивительно, нет. Потому что все, что я не читаю Льюиса, мне всегда хочется сказать, так и есть. Да, точно. Вот так и есть, так и есть. Потому что... Но я не делаю, кстати, большой разницы. Мне кажется, в его художественных произведениях все очень достаточно точно выражено. И то, что он написал в апологетических и других произведениях, нет, для меня это очень живо. Даже бывает иногда странно тоже, опять же, когда человеку говоришь, вот почитай, там, Льюиса, даешь произведение, там, нехудожественное, вот, прочитать. Это как лакмусовая бумажка, вот, иногда человек так, о, точно, да, вот, у него есть замечательное размышление о псалмах, например,
да,
вот,
да.
И там все не читаешь точно, вот так, вот, и я даже вот, кстати...
Тоже любопытно, что это одна из поздних книг.
Поздних.
Это уже после «Хроник Нарнии».
Да.
Это уже, вот, по-моему, конец 50-х годов он пишет.
Да.
И такая книга уже, ну, зрелого богослова, то есть пройдя через апологетику, через художественную прозу, через аллегорическую прозу, автор приходит, ну, собственно, к библеистике.
Да.
К такому серьезному, серьезной теме.
Ну и вот такое произведение, которое мне всегда тоже из головы не выходит, это, конечно, «Боль утраты», это очень эмоциональное произведение его, но насколько он восхищает, опять же, своей смелостью и честностью, своим, как он говорит о Боге. Это фактически ну вот, современный Иов, можно сказать, который нет никакой дистанции, он не боится называть Бога злым, даже вот это, ну, в рассуждениях, да, у него много логических рассуждений, когда он говорит о страдании, когда он их переживает и доказывает фактически то, что если там мыслить вот так, то Бог злой, да, то есть это космический злодей. Он это говорит, да, Бог космический злодей. И потрясающе, что он может так честно об этом говорить. И вот он в плоти, говорит, Достоевского нерва доходит, вот в оголенности своей там веры, личности, своей боли, вот, что это завораживает, потому что это честно. А ведь зачастую человек всегда находится в каком-то представлениях, мечтаниях, фантазиях, и о Боге, о самом себе, он это все разбивает, и он дает тебе возможность действительно посмотреть на это честно, без
аллюзий.
Но ведь важно
при этом то, что тоже есть такая божественная ирония, что Льюис как апологет христианства начинает с темы страдания, с книги «Страдания», «The Problem of Pain», которую он пишет не потому, что хочет, а просто его просили, ему ее заказали.
Mm-hmm.
И он вначале в вступлении так честно признается, что, в общем, было бы смешно, если бы я кого-то призывал к стойкому перенесению страдания, я сам не таков, но если бы меня попросили как бы философски, рационально осмыслить, почему христиане, несмотря на страдания, продолжают верить в Бога, вот эта проблема теодицеи, то я попытаюсь это сделать. А в конце жизни последний его, один из последних его текстов, это вот это вот «Grief Observed», да, связанное с уходом его супруги, где он как бы теперь должен проверить на прочность на своем опыте все, что он до этого говорил теоретически о страдании. И действительно, он вот эта книга на нерве, но ведь, несмотря на вот как бы то, что он в каком-то смысле проходит через опыт богооставленности, книга этим не завершается, она завершается все равно утверждением незыблемости веры в Бога, который все равно есть любовь.
Но вот эти правильно две параллели, он так и пишет о том, что большая разница говорить о боли и испытывать боль, да, и также о вере в Бога, когда у тебя там, ну, все относительно хорошо, и ты говоришь какие-то философские конструкции, да, оправдывая там страдания там и так далее, и когда ты находишься в пучине этой боли, почему я поэтому и как-то прочувствовал, как мне показалось, что это книга Иова просто, вот, пересказанная в своем личном опыте, вот, потому что выход-то все равно происходит, происходит, но уже совершенно с другим опытом, он не теоретизируемый, он действительно понимает то, что Господь больше, чем он сам о нем понимает, сам понимает о самом себе и о том моменте, в котором он сейчас находится. И то, что любые другие рассуждения в этой области просто бессмысленны, потому что ты не можешь превзойти то, что больше тебя. И ты ли это с этим там главный итог в итоге евангельский вполне себе, что все это принимается в полноте только через смирение. Через глубокое, настоящее, подлинное смирение. И, ну, и его тоже примерно то же самое. Вот. Ну, и, конечно, у Христа вот, тоже в этом смысле вот это откровение. Да, потому что там очень много вот этого «Боже мой, почему ты меня оставил?» Да? Христос чувствует богооставленность. И при этом вот эта вся эта тема, масштабное, да, вот это страдание человека, несправедливость этого мира, вот этого всего, почему Бог злой, жестокий или не жестокий. Ответ на этот может быть только в подлинном смирении. Когда ты принимаешь, тогда ты в этом смирении понимаешь, что Господь выше всего
этого. Как раз к этому вопросу, а вот смирению Льюиса – это что? Как он его описывает, как он его поясняет? Спрашиваю, потому что для современного человека, вот наши слушают люди, вот смирение. Мы говорим это слово, и ассоциации возникают там, ну вот такая, стиснув зубы, все принять. Да, и там внутри может тебя клокотать, но ты вот, хорошо, я смиренный, я не буду, значит, возражать. Но внутренний на самом деле совсем не смиренный. Или смирение – это такое вот, такая слабость, такая забитость. Вот я, что воля, что неволя, все равно. Вот смирение. Поэтому и страдание пусть будет, и радость, вот все. Я буду так, это такое, в общем-то, немножко какой-то либо стоицизм, такая таракси, бесчувствие, да, либо какое-то такое вот восточно-буддистско-индуистское такое, такой уход в нирвану. Но ведь не это смирение в христианстве, и не это смирение Льюиса. Вот как бы вы его как бы ухватили? Что у Льюиса смирение? Как он это раскрывает?
Ну, как я это увидел, это действительно не то смирение, которое вы описали, потому что это совсем не христианское смирение. Потому что в современном мире это вообще слово «смирение» носит негативный характер.
Ругательное.
Да, ругательное. Слабость. Смиренный, слабый, там, бесхребетный и так далее. Это принятие своего сыновства, я бы это так сказал. Когда ты находишься вот в этом состоянии, что действительно Господь – это не владыка, не царь, не узурпатор, там никто не причина насилия, а то, что это отец. Это действительно отец, а ты подлинный его сын. И ты находишься в смирении в плане в согласии со своим сыновством и в согласии с этими отношениями. Вот тогда ты его принимаешь. Потому что все остальное – это либо конкуренция, несогласие, либо какое-то психическое расстройство. Вот. Потому, и это вполне себе библейская вещь. да, там Исаак, Христос, да, и сыноположение даровавое, как мы в молитве на литургии молимся, через Христа мы все сыны Божии. В этом смысле и смирение перед Отцом, да, то, что тут без ума заключений и рассуждений, да, то, что вот называть там папой, отцом, я сын, и вот такая конструкция должна сработать. Нет, это внутреннее ощущение, может, ощущение не то слово, ну, скажу, может быть, так, вот у меня папа мой, уже усопший, Царствием Небесное, не знаю, может, личное такое вот переживание, но обычный рабочий человек, вот, но, скажем так, не очень присутствующий полноценно в жизни, потому что он действительно рано уходил, поздно приходил. Но вот это ощущение полной защищенности от него, потому что он такой человек большой, степенный, размеренный, и давал вот это какое-то ощущение спокойствия мира, что бы ни происходило, такая базовая психологическая какая-то установка внутренняя есть, вот этой защищенности. Вот это что-то похожее, по крайней мере, это должно происходить в той же области, в которой, мне кажется, которое это, вот это ощущение у меня происходит от отца, вот это же сыновство с Богом, да, от Бога, перед Богом, что ты смиряешься именно вот в этом. Потому что, когда ты смиряешься, типа, при наличии боли, а мне все равно, да, это бесчувствие, а не смирение. Я бы, тем более, посмотрел бы на человека, который сверлит зуб, а он находился бы в нирване там какой-то. Ну, может быть, но я сложно себе представляю. Да, это обычно тоже такие все оценки со стороны. Когда ты не внутри страдания, а со стороны от него, тогда это все работает. А когда-то внутри страдания, чем Льюис и прекрасен, он пишет вот в этом произведении, он, находясь в глубине этих страданий, так же, как и Иов, находясь в глубине этих страданий, и Льюис, вот, и поэтому здесь смирение именно в принятии сыновства происходит, что Господь — это любящий Отец.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Георгий Букин, клирик Ильинского храма города Апрелевка, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вспомнили мы двух великих, Гилберта Кита Честертона и Клайва Стейплза Льюиса, двух, может быть, главных христианских апологетов, во всяком случае англоязычных, в 20 веке. Ну что, дорогие друзья, никогда не лишне перечитать что-то любимое из Честертона и Льюиса. Я уверен, что перечитаете, не пожалеете. Спасибо огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.